В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к лицу». Сегодня ее ведет Михаил Соколов. И в нашей московской студии кандидат на пост мэра Москвы от социал-демократической партии «Справедливая Россия», председатель этой партии и вице-спикер Государственной Думы России Николай Левичев. Мы сегодня будем говорить, конечно, о выборах мэра, но не только. И я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И вы можете послать свое сообщение на номер плюс 7 903 743 28 01. Пожалуйста, можете проявлять активность. Ну, а я начну с того, что я приветствую Николая Владимировича. Все-таки мы должны были встретиться 2 дня назад во вторник, но не получилось. И теперь у нас есть действительно яркая тема для начала разговора. Действительно, в центре внимания оказались, поскольку сделали то, что сделали. В конце концов, во вторник вы пошли не к нам, и ваша жизнь могла бы быть другой, а пошли на Чистопрудный бульвар. В результате было вскрытие квартиры, где, как сообщил кто-то в милицию, то ли бомба, то ли террористы, там болгаркой пилили 5 часов. Сторонники Навального из группы «Братья Навального» получили аресты и штрафы непонятно за что. Николай Владимирович, что ж вы наделали?
Я ничего не наделал. Если говорить формально, в этой процедуре я присутствовал как один из многочисленных зрителей, столпившихся в этом подъезде на лестничной площадке, потому что в полицию обратился руководитель моего избирательного штаба Александр Агеев. Ну, а дальше я
что ж
с интересом...
так?
Сейчас я расскажу, да, значит, а я с интересом наблюдал, как российские правоохранительные органы действуют в случае, когда они получают от гражданина сигнал о том, что есть основания полагать, что совершаются противоправные действия. Уверяю вас, мой жизненный опыт обогатился неимоверным образом. Во-первых, я наблюдал в течение, там, я находился в течение 3 примерно часов, значит, сколько сил хватило и возможностей, значит, как вот это все развивалось, как появлялись какие-то, значит, группы различных правоохранительных органов, как они взаимодействовали друг с другом, значит, со службами, которые обеспечивают жизнеобеспечение дома, значит, как они выходят на принятие каких-то решений, как они, значит, друг у друга проверяют документы, потому что, ну вот, собственно говоря, все, весь тот океан вранья, который выплеснулся, значит, после, так сказать, этого случая в информационное пространство, особенно в интернет-пространство, он тоже поражает воображение, да? Значит, я там фигурирую как, значит, штурмовик, руководитель группы боевик, ну, там стояло много десятков людей, а к концу этой, значит, занимательной истории счет шел на сотни.
Слушайте, а что-то вы там искали?
Значит, искали там не мы, искала там полиция, искала агитационные материалы одного из кандидатов в мэры Москвы,
которые
не оформлены соответствующим образом. Ну, значит, как это бывает?
Ложный донос?
Почему ложный?
Значит, ну, ложный Митрохина был, вроде как там.
Ну, находили. Значит, человек, который позвонил нам на горячую линию. Значит, я вот, чтобы вы не думали, что это что-то такое обыкновенное, в смысле необыкновенное, вот вам, значит, ежедневная сводка звонков на нашу горячую линию. Это вот данные за вчерашний день, уже после этого события.
Тем, кто нас смотрит в интернете, на нашем сайте, вот, можем показать.
Да, цветом выделены угрозы физической расправы со мной лично и близко мне людьми. Вот. Но если вы внимательно посмотрите, вот здесь вы увидите, что в 13:30, ну, фамилия, имя, отчество, телефон, гражданин сообщил, что по адресу такому-то находится много агитационной литературы, как считает незаконно, просит прислать ОМОН. То есть, ну, видимо, таких штабов по Москве очень много, и история этим не закончится.
Так, ну что ж, и хорошо. Получается странная история. Понимаете, вот все-таки, мне кажется, ну вы кандидат в мэры, стоите там на лестнице, вместо того, чтобы агитировать граждан. Ну, оставили бы там полицию, а так теперь вас считают, что вы там чуть ли не такой-то доносчик там и так далее. Я не очень хочу разбирать этот сюжет, хотя знаю, что, например, адвокат людей, которые пострадали и получили там по 10 суток ареста, говорит, что полиция это вскрывала двери по некому звонку 02, что там то ли бомба, то ли террористы. Это было не в 13 часов, а кто-то организовал этот звонок уже ближе к вечеру. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, что с этой агитационной литературой надо было бы разбираться, если бы она распространялась. А там она вроде как хранилась. Так что непонятно, каковы, опять же, здесь претензии юридические. Ведь обычно избирком решает, какая литература законная, какая незаконная.
Вот избирком и решает, да, значит, сейчас занимаются соответствующие государственные
структуры. Так она изъята же не с улиц и не с собраний, а из частной квартиры, в которую проникли, кстати говоря, ваши коллеги по партии. Вот у нас был господин Пахалков здесь, он не отрицает, что он вместе с сотрудниками полиции зашел в квартиру и там даже что-то взял. Ну, я не знаю, там есть такой сюжет, ведь кража практически, да, принадлежащего имущества вот этих листовок. Они же не его листовки.
Значит, кто-то тогда должен признаться, что это их листовки, да, значит, пускай они разбираются соответствующим образом. Пока что на коллегу Пахалкова вылили, опять же, ушат грязи. Насколько я понимаю, он завтра будет подавать тоже исковые заявления в правоохранительные органы по, значит, уголовной статье, привлечение за клевету. Поэтому, ну, что мы будем с вами будем сегодня там заниматься, да
нет,
такими частностями?
Я просто удивляюсь. У вас то Мизулина на журналистов, так сказать, подает в прокуратуру, теперь Пахалков. Господин Пахалков был здесь, кстати говоря, на эфире, кричал очень громко. Была такая очень эмоциональная передача у Владимира Карамурзы. Все могут ознакомиться с его позицией. Ну, мне кажется, что перегибы явные у него. Вот. А главное, тот эффект, который дала вся эта история. Я не знаю, хотели вы этого или нет, но вот мы ничего не подтасовываем, мы пошли, вот наш журналист, значит, наш коллега сходил, Святослав Леонтьев, молодой журналист, сходил на улицу около нашего бюро и поговорил с людьми, просто спросил, что они теперь после этого эпизода знают о сюжете вот с болгаркой, о Николае Левичеве, о партии «Справедливая Россия». Давайте посмотрим, обсудим и послушаем, естественно, кто в радиоэфире нас слушает. Пожалуйста.
Как вы к этому относитесь, что один кандидат, значит, нажаловался на другого?
Политическая борьба. Два карлика борются между собой. Кто будет там в третьем, четвертом месте, никаких проблем тут нет.
А что вы вообще знаете о Левичеве и «Справедливой России»?
А от них надо что-нибудь знать. Эта партия вообще не имеет никакой популярности. Где их лидер? Вы что-нибудь о нем слышали последние полгода? А кто такой Левичев?
Доносить нехорошо. Ни Левичеву, ни вам, ни мне.
Вы вообще знаете, кто такой Левичев?
Да, он кандидат, по-моему, от... Или... по-моему, Союз правых сил. Или кто он? Единорос?
А как вы думаете, по своей инициативе Левичев нажаловался на Навального? Или ему кто-то это приказал, сказал?
Ну, а какая разница? Если он нажаловался, то, значит, хоть по указке, хоть нет, значит, он человек такой.
Ой, а вот депутат Левичев, это вот, та, у него там 0,003%.
Да, 0,0.
И мы с вами теперь узнали о существовании депутата Левичева.
А вы не знали о существовании депутата Левичева?
Я не знаю, кто это.
А как вы думаете, Левичев по своей инициативе заявил на Навального? Или ему кто-то это приказал сделать?
Я думаю, что ради такого геростратовского способа стать знаменитым можно по-разному поступить.
Это ненормально, это не чистая игра, как бы нехорошая.
То есть вы думаете, что Левичев поступил нехорошо?
Ну, если такой факт был, то я думаю, что это нехорошо. Хоть Левичев, хоть не Левичев, кто бы не поступил.
А вы знаете такого кандидата в мэра Москвы, Левичева?
Нет.
Вообще ничего о нем никогда не слышали?
Нет.
А о партии «Справедливая Россия» что-нибудь знаете?
Да.
И что?
Миронов главный лидер.
И что-нибудь еще?
Все.
А вы знаете, кто такой Левичев?
Нет, не знаю.
А как вы относитесь к действиям Левича? Вы считаете, что это донос, это плохо или это нормально?
Конечно, плохо. Если кандидат идет, стучит на другого кандидата, конечно, плохо. Что там, других не найдется людей, чем сам кандидат идет на своего же самого оппонента, идет стучать. Ну, чем тут хорошего?
Я думаю, что это чья-то определенная бандитская игра против тех, кто тоже хочет быть мэром Москвы. Это очень грубо, бестактно, некрасиво и низко. Как ученик в школе. Сейчас пойду, нажалуюсь. Ну и что он получил? Ну, дверь сломали. Дальше что?
Этой самой болгаркой.
Я даю лепту в этот океан вранья, который курсирует сейчас в информационном пространстве.
Давайте поправим. Что вы
считаете вранье?
Мне это, знаете,
напоминает вот такое, так сказать, пользуясь там метафорой, да? Значит, вы кричите «держи вора», вора хватают за руку, а публика потом начинает говорить: слушайте, а у него же синяк теперь будет на руке, его как-то так вот очень здорово за руку схватили, что у него будет синяк. Значит, совершенно все с ног на голову, по-моему, ставится, да? Разбуженные горожане 5 декабря выходили на улицы Москвы с требованием, напоминаю вам, честные выборы. Да. Поэтому мне совершенно все равно, значит, кто, в Рио мэра Собянин ведет нечестные выборы, или мои соперники по этой избирательной кампании ведут нечестные выборы. Да? Я придерживаюсь правил простых. Все должны иметь равные условия. Я предлагаю свою версию меморандума за честные выборы, объясняя, что версия меморанда Сергея Собянина никому не нужна, потому что для того, чтобы выборы были честными, нужно соблюдать законодательство. Нравится оно мне, не нравится, вопрос второй. Мы боремся, как вы хорошо знаете, за его изменения. Но мы люди законопослушные, и играем по тем правилам, которые действуют в настоящий момент.
А вы хотите сказать, что законодательство соблюдается?
Да, значит, и когда это законодательство не соблюдается, да, значит, то выборы становятся нечестными. И в первую очередь это касается тех людей, которые призывают к честным выборам. И мне совершенно все равно. Значит, вот вопрос даже, который задавал ваш корреспондент, он был некорректен. Я не доносил на Навального. Вы сами начали эту программу с того, что предположение сначала было, что поскольку человек, звонивший, говорил, что там, значит, вот те многочисленные граждане, которые бегают по лестнице на 4-й этаж, преимущественно по ночам вынося и занося какие-то, значит, явно пачки или рулоны с печатной продукцией, вот ему показалось, что он узнал одного из помощников, бывших помощников Митрохина. Вот откуда родилась такая гипотеза. Ну, коль скоро, я уже перед Сергеевичем вчера извинился лично, да, извинился публично, да, значит, я, например, когда возвращаюсь к себе домой, по всей моей улице небольшой на водосточных трубах расклеены листовки кандидатов в мэры Митрохина, что является нарушением действующего законодательства в городе Москве.
Какой кошмар.
Поэтому, ну, мне поверили.
А пропаганда за Сергея, да, Собянина по всем телеканалам, это не нарушение?
Собянину сейчас, с вашего разрешения, я перейду.
На,
да,
копейку, а другой на
миллион.
Я
напомню, что Сергей Сергеевич Митрохин на выборах в Московскую городскую думу лично подавал иск в суд на снятие Галины Петровны Хованской.
Был у него грех, был, мы его ругали.
Любимый, да? Поэтому, ну, почему Навальному можно вести политическую борьбу, Митрохину можно вести политическую борьбу со своими конкурентами, а Левичеву нельзя вести политическую борьбу, тем более она ведется честно, на законных основах.
Вы тоже что-нибудь напечатаете?
Ну, а вот у меня альтернатива, да, с одной стороны, я об этом тоже публично говорю, кандидат Собянин, который вместо того, чтобы работать с экспертами, работать со службами, с департаментами, каждый день по полдня записывается на центральных телеканалах, руководя на месте, как великий вождь товарищ Ким Ир Сен руководил, как известно, рыболовецким колхозом, так он руководит строительными организациями, метростроевцами.
Ну да,
да,
под телекамерами,
все,
конечно. Да,
все понимают, что это не работа, а пиар. А более того...
А вы жалуетесь?
А более того, я сейчас, значит, хочу обратить внимание на то, что нас ждет всех москвичей впереди. Выборы нам назначили на 8 сентября. а 7 сентября в субботу, с точки зрения избирательного законодательства, день тишины.
А день города будет?
Ну, в этот день тишины будет день города. И уже анонсировано, что Сергей Семенович Собянин с утра до вечера будет присутствовать на всех публичных площадках. Это что, честные выборы?
Вы должны стоять рядом с Сергеем Семеновичем Собяниным, разрезать все ленточки, все остальные 5 кандидатов. Молча, в день тишины.
Да. Боюсь, что Сергей Семенович не пригласит своих конкурентов на эти торжественные процедуры. Вот и выбирайте, значит, что, действовать дальше добропорядочному кандидату по закону или идти тоже на какие-то нарушения законодательства и делать эти выборы еще более нечестными.
А там листовки были, знаете какие? Я думаю, они были в вашу пользу. Там были листовки, где было написано «Выбери нового мэра». Там, ну, условно говоря, там... Вот там не убрано то-то, не покрашен подъезд, еще что-то. Выбери нового мэра. Может, они на вас работали?
Любой здравомыслящий человек, в отличие от малолетних фанатов господина Навального, которые угрожают мне физической расправой, должен понимать, что они меня на руках должны бы носить, потому что я могу отнять голоса у Сергея Собянина и сделать реальным второй тур этих московских выборов. А уж вот за выход во второй тур бороться могут остальные 5 кандидатов между собой, но только честным и законным образом.
Я знаю, что вы профессионально занимаетесь социологией и занимались социологией. Как вы оцениваете те рейтинги, которые публикуются практически во всех средствах массовой информации, где у Собянина там, ну, не меньше 60%, у вас там где-то ближе к единице, у Навального там десяточка где-то с чем-то, да, и так далее. Вот как вы смотрите на эту предвыборную социологию?
Ну, вообще говоря, в некоторых странах, которые по пути демократии немножко дальше нас прошли, да, вообще запрещены публикации рейтингов, которые носят характер формирующей социологии. У нас, как известно, запрещено только в последнюю неделю их публиковать. Поэтому я уже приводил пример в интервью «Ведомостям», да, сошлюсь. Недавно была опубликована такая замечательная, значит, история, что доктор социологических наук, даже фамилия указана, опросила 7 тысяч человек со своей командой, и угадайте с 3 раз, кто у нас должен бы быть президентом страны с рейтингом 69%, Светлана Пиунова. Я спрашиваю, вам понятно, кто оплатил и заказал это социологическое исследование?
Ну, так вы тоже можете что-то заказать, правда?
Ну, значит, я в этом не вижу большого смысла. Как вы, наверное, догадываетесь, я буду знать реальные рейтинги к дню голосования из адекватных социологических замеров, потому что я сотрудничаю с теми социологами, которые дорожат своей научной репутацией и умеют адекватно и грамотно делать соответствующий замер. Это дело непростое. Точно так же, как в день голосования будут данные экзит-полов. Поэтому я прагматик и реалист в этом плане. Цыплят считают по очереди. И даже тот прогноз,
по
который
осени,
дает...
Наверное, по осени. 8 сентября.
По осени, да, значит, как только осень наступит, так и посчитайте.
Так осень тебя. Наступит, у вас будет съезд вашей партии «Справедливая
26
Россия».
26 октября.
Вот ваши уже коллеги по партии, там, например, Дмитриева или Шейн, возмущены тем, что случилось, вот то, что мы обсуждали, говорят о том, что это все было нехорошо, неправильно. Некоторые уже предлагают отстранить вас от должности лидера партии, видимо, подозревая, что с выборами мэра ничего не получится. А Геннадий Гудков просто призывает честных социалистов выходить из «Справедливой России». Как вы с этой кампанией будете справляться?
Так, как я справляюсь все последние годы.
Аппаратными методами удушите?
А какими аппаратными методами? Что вы имеете в виду под аппаратными методами? Я давно не аппаратный человек, я публичный политик, аппаратом я не руковожу. Значит, вот вся эта лапша, которая навешивается, значит, коллегами, которые, бывшими коллегами, которые ко мне субъективно относятся.
Есть не бывшие, есть члены партии.
Ну, а которые, значит, еще есть члены партии, ну, так сказать, я бы предложил им сначала поинтересоваться, как было на самом деле, а потом выносить свое суждение. Когда вы черпаете информацию из океана вранья, можно иногда
ошибиться. Я цитирую их заявление в прессе.
А я комментирую. комментируя их заявления. Когда вы информацию черпаете из моря вранья, можно иногда ошибиться.
Геннадий Гудков, как вы считаете, успешно ведет кампанию в Московской области как кандидат на пост губернатора? Может быть, это для вашей партии такая серьезная была потеря? Не надо было так ссориться?
Ну, это был выбор Геннадия Гудкова, как хорошо известно всем тем, кто следит за политической ситуацией в парламентской партии.
Что значит выбор? Вы же его поставили перед этим выбором.
Участвовать в
оппозиционной
деятельности? И он его сделал.
Или нет?
Значит, напомню, выбор был такой. На заседании бюро президиума, высшего коллегиального органа руководства партии, в который Геннадий входил последнее время после последнего съезда партии, с ним в течение 2,5 часов состоялся такой товарищеский партийный разговор. И было сказано: ребята, значит, не надо нам замыливать глаза. Вы вошли в Координационный совет оппозиции. Да? Всем уже на тот момент было понятно по весне, что эта организация будет заниматься выдвижением кандидатов на различные выборы различного уровня. Им было сказано, ну, надо, нельзя стоять двумя ногами в двух разных лодках, которые разъезжаются. Вы должны выбрать. Был дан месяц на этот выбор. Как вы знаете, коллега Пономарев, коллега Шейн сделали выбор в пользу партии «Справедливая Россия». А отец и сын Гудковы сделали выбор в пользу Координационного совета. Ну вот и все. Это их выбор.
То есть вы не жалеете? Просто многие уверены, что партия сделала выбор. Выбор в пользу большего сотрудничества с Кремлем, отхода от оппозиционных позиций. Помните, вы там из зала
значит,
выходили
мне эту бредятину, Михаил Владимирович, мне уже тошно слушать. Уж от вас-то я не ожидал этого, да? Вот вам последнее событие. Вчера Александр Николаевич Костарев, который у нас в марте баллотировался на главу города Ростов-Великий и занял второе место, а сегодня возглавлял региональный список и был одномандатником от этой региональной группы на выборах в Заксобрание Ярославской области, сломали нос, скуловую кость со смещением, черепно-мозговую травму. Это мы про кремлевская партия, да? Месяц назад в Иркутской области Сергею Александровичу Пашишулину нанесли ножевое ранение с ранением
позвоночника. Это его единороссы резали? Или что? Кто? Или
а
бандиты?
Вот кто? А почему-то вот полиция, она как-то вот до сих пор не может найти напавших на Пашишулина. И сейчас я перед встречей с вами разговаривал по телефону с Анатолием Николаевичем Гришниковым, нашим лидером Ярославского отделения партии, депутатом. Да? Он только что вышел из кабинета губернатора, где требовал личного вмешательства в уголовное дело, потому что начали уже пропадать оттуда вещественные доказательства. Вот вам, какая мы прокремлевская партия, хватит вешать эту лапшу хотя бы вам на уши,
наших слушателей. Николай Владимирович, ну как вот не вешать, как вы выражаетесь, как вам не задавать все-таки вопросы, которые вас, так может быть, взбодрят?
Давайте,
ну посмотрите,
задавайте.
У вас же есть, например, губернатор по фамилии Ильковский, да, в Читинской бывшей области,
он
ныне Забайкальский,
исполняющий
обязанности, назначенный президентом Путиным, идет он на выборы сейчас, поддерживает его коалиция, состоящая из эсеров и, собственно, Единой России. Во Владимирской области ваш сильный депутат Антон Беляков идет в качестве кандидата в Совет Федерации при губернаторе, опять же, таком же временном, избирающемся теперь, Светлане Петровне, Петровне, по-моему, Орловой, да?
Вот. Юрьевне.
Юрьевне, извините. Вот видите, вы лучше знаете. Значит, тем не менее идет. То есть у вас есть на разных уровнях разные коалиции. В одном месте вы в оппозиции к губернатору, а в другом у вас нормальное сотрудничество с Единой Россией. Так что не совсем всем вы оппозиционная партия, а такая вот.
А что вы понимаете под оппозиционной партией? Уж вы-то должны понимать, что это нормальная политическая работа парламентской партии, которая всегда ищет для себя...
Где глубже или где лучше.
Да, где выгоднее. Я вам напомню, что были времена несколько лет назад, когда от «Справедливой России» в составе Совета Федерации было 20 членов партии.
Но когда Миронов был
председателем, сейчас не осталось ни одного.
Вычислили.
Поэтому для нас возможность возможность завести в Совет Федерации нашего представителя, тем более такого активного оппозиционера, на самом деле, как Антон Беляков, и, я думаю, он не нуждается в рекомендациях, да? Да, это вот, если хотите, некоторая политическая возможность.
А может быть, он бы выиграл
выборы? Я вам напомню, что социал-демократы, в отличие от некоторых других политических сил, всегда были сторонниками компромиссов и продвижения в прогрессивную сторону путем пошаговых изменений. Да? Мы не революционеры, мы прагматики, реалисты, а политика – это во многом искусство компромисса. В каких-то субъектах Российской Федерации мы покруче, чем уличная оппозиция к действующей власти, а в каких-то мы идем на определенные ситуативные договоренности для того, чтобы увеличить, усилить свое политическое влияние на жизнь конкретного субъекта России.
Вот люди не понимают, власть вы, оппозиция люди, или кто, путаются.
Люди много чего не понимают.
Ну что ж, я напомню слушателям Радио Свобода и зрителям нашим, которые у нас смотрят передачу сейчас на сайте свобода.орг, что в нашей студии Николай Левичев, кандидат на пост мэра Москвы. Николай Владимирович, ну давайте все-таки о мэрских выборах немножечко еще поговорим. Что нам все о скандалах,
да, скандалах. Если их еще специфически произнести, да, значит,
да. Ну это кто старается, тот
мерзкие
и делает это такими.
Мерзкие выборы.
Вот, скажите, пожалуйста, все-таки кто главный конкурент-то у вас?
У меня главный конкурент система управления Москвой, которую я называю административно-бюрократической. Я, как представитель социал-демократической партии, которая никуда не шарахается, да, значит, как нам говорят, вот вы то с белоленточками, то вы, значит, туда, мы идем своим путем, который описан в программе партии. И вот, значит, я считаю, что будущее Москвы связано только с переходом на систему гражданско-демократического управления Москвой. Вот я хочу, даже если не удастся сделать так, чтобы второй тур состоялся, даже если при тех колоссальных усилиях, которые применяются, да, так сказать, сильными мира сего, значит, по крайней мере, заставить будущего мэра, кто бы им ни был, сделать шаг в эту сторону серьезный. У нас с Сергеем Семеновичем Собяниным очень серьезное расхождение в этом вопросе. По количеству депутатов Московской городской думы, по статусу муниципального депутата, по уровням, значит, управления городом.
То есть больше свободы вниз. Больше,
да,
прав,
да, передача,
думе, да?
Передача ответственности и полномочий от государственной исполнительной власти на уровень местного самоуправления.
Что ж так вот, понимаете, вы против Собянина или против системы Собянина или против системы Лужкова-Собянина, а ваш конкурент Навальный дарит вам майку «Дочка Собянина». Обижает, наверное? Вы на него не обиделись, когда он подарил там маечку-то?
Ну, я так понял, что это была его майка, потому что он принял 55 подписей от партии «Единая Россия», подаренных ему для того, чтобы он сумел участвовать в этих выборах. Наверное, его и назвали дочкой Собянина после этого. Он мне просто со своего плеча, наверное, хотел ее. Но мне размерчик не подошел.
Не подошел. Вернули?
Не подошел. А так я их ее и в руки не брал. Это был пиар-сюжет для Твиттера.
А, вот так, да?
Конечно, не более того.
Хорошо, если говорить о Москве, ну, вот вообще имеет ли смысл говорить о том, о чем вы говорите на дебатах? Там какие-то велосипедные дорожки, там как трамвай ходит или там не ходит, в каком районе дорогу расширить, в каком не расширить. Мне кажется, что это настолько все мелко и бессмысленно, когда мы видим, когда вот этот город превращается в такой африканско-азиатский мегаполис, когда сюда стянуты все деньги России, а за ними сюда мчатся люди и россияне, и не россияне, и кто угодно, и вот он распухает, это же невозможно ни переварить, ничего улучшить. Мне кажется, что вы вообще не о том там все говорите.
А вы про город или про дебаты?
Я про город.
Дебаты,
но дебаты это забавно.
Это отдельная песня, понимаете, потому что, ну, представьте
себе. На канале,
себе,
который никто не видит.
Ну вот, сегодня сообщили, что второй тур дебатов смотрело якобы 140 тысяч человек.
А мне сказали 17.
Может, врут? Может, врут, не знаю.
Не знаю.
Значит, Это данные официальные, значит, канала «Москва-24». Правда, резко возросло количество смотрящих в возрасте от 14 до 24 лет. 22% смотревших, значит, ну, если примерно пополам поделить, получается, что около 15 тысяч, 11% смотревших – это подростки, которые еще не достигли, значит, возраста, в котором можно прийти на избирательный
участок. Неужели подростки смотрят теледебаты? Я в это не поверю никогда.
Ну вот, вот за что купил, за то и продаю, да? Значит, а каково, как вы думаете, значит, стоять перед камерами, когда о том, в каком формате будут проходить дебаты, вы узнаете уже в студии, что у вас не будет вступительного слова, да, что, значит, отвечать на вопрос нужно в течение минуты, это такой двойной КВН, да? И я вчера в эфире сказал, что обсуждать такую тему, как транспортные проблемы Москвы, в таком рваном режиме, ну, мне, честно говоря, кажется, что нормальному человеку это выдержать довольно сложно.
А о стратегическом, о том, что я вас спросил все-таки, вот что вы думаете? Ведь действительно город погибнет, та Москва, которую мы знаем скоро.
Стратегически я вас отсылаю к своей программе, где у меня доступным языком стратегически как раз описано.
Я подозреваю, что решить проблемы Москвы с помощью Москвы, московской власти, практически невозможно. Нужно
именно
изменить
поэтому,
федеральные многие
именно
законы.
Именно поэтому, Михаил Владимирович, дорогой, напоминаю, что я обратился уже пока публично, но, значит, думаю, что, может быть, наступит момент, когда это сделаю официально, на бланке, обратился к президенту Российской Федерации с предложением рассмотреть возможность включить мэра Москвы по должности в Совет Безопасности Российской Федерации. Потому что это, что ни говорите, третья по значимости политическая фигура в стране, учитывая реальный объем финансовых потоков, которые здесь сходятся, да, учитывая степень важности проблем, которые решаются на стыке московской и федеральной власти, конечно, это политическая фигура, как бы ни пытался Сергей Семенович Собянин прикидываться крепким хозяйственником, пусть даже забросив пресловутую кепку куда-нибудь там подальше в угол.
А я думал, что третья фигура в нынешней России – председатель Следственного комитета, который по заказу может кого угодно посадить. Кстати говоря, вы не опасаетесь, вот, предположим, оппозиционный мэр где-то придет к власти в Москве. Похоже, все оппозиционные мэры, они садятся там, кто через 8 месяцев, кто через год, или надо вступать в Единую Россию. Что вы думаете о такой практике?
На самом деле, о такой практике я ничего хорошего не думаю, потому что мне известны случаи, когда люди попадают под уголовное преследование путем провокаций. Но будем честными, мне известны также и случаи, когда люди, дорвавшись из рядов оппозиции в исполнительную власть, не могут не поддаться искушению и реально совершают противоправные действия.
Слаб человек.
Слаб человек, да. Ну вот поэтому я бы здесь чохом никаких суждений не выносил, но то, что, поверьте, я по себе знаю, да, значит, если ты работаешь в оппозиции, если ты пришел в политику надолго, значит, если только будет за что-то зацепиться, ну, уверяю вас, накопают. Вот за те годы, что я в публичной политике, значит, мне пытались пришить, что я, значит, завербован американцами, что я, значит, американский чуть ли не шпион, что я поклонник, значит, Рона Хаббарда якобы, да, и в итоге, значит, публично господин Дугин, который тоже со ссылки на какое-то интернет-издание, значит, меня обвинял во всех смертных грехах, был вынужден изменяться. В общем, пока более серьезного, младенцев по ночам я не ем, никого не насиловал, в отличие от тех, значит, наветов, которые посыпались на коллегу Пахалкова.
Хотел вас спросить еще об одном. Ну, на выборах любят, вот, как вы говорите, действительно покопаться, найти что-нибудь. Почему никто не поднимает вопросы из кандидатов о предыдущей деятельности Сергея Собянина, например, в качестве тюменского губернатора и так далее? Там же много интересных историй, всякие разные компании, аэродром «Строй», та же «Плитка», какие-то бизнесмены, которые получали подряды без конкурса. И все как-то повторяется, ведь и сейчас тоже в московской мэрии возникают разные темы, когда крупные подряды, как утверждает господин Навальный, действительно получают друзья президента, список известен и так далее. Почему это все вот не выходит на публику или выходит вот буквально иногда фразами того самого кандидата, с которым вы так поссорились, господина Навального?
Ну, во-первых, я с господином Навальным не ссорился. Во-вторых, я этот вопрос могу обратить вам, как представителю журналистского сообщества. Почему журналисты не занимаются этими вопросами?
Боятся многие.
А в-третьих, я напомню, что сейчас мы находимся в стадии активной избирательной кампании, в СМИ, и вообще говоря, по законам любая агитация моими устами, которая будет носить дискредитирующий характер другого кандидата, является незаконной.
То есть не должны вы обижать. А как же критиковать-то?
Ну, значит, вот критиковать по нашим законам сегодняшним другого кандидата нельзя. Нужно излагать свою позитивную программу. Поэтому основные усилия я прикладываю именно в этом направлении.
Да, забавное в России законодательство.
Ну, что делать, другого пока нету. Парламентской партии, находящейся в оппозиции, пока не удается его изменить. Только мелкими шагами.
Вопрос такой. Вот что вы думаете о той кампании, которая стала практически основной, и теперь даже москвичи говорят, что их она страшно, эта тема волнует, эта тема миграции, незаконной миграции и так далее. Вы тоже присоединились к этой кампании и собираетесь там выселять всяких мигрантов, загонять их в концлагеря, как это делает уже московская власть? Или у вас какая-то есть другая позиция по этому вопросу? Вот социал-демократическая?
У меня есть позиция, которая обозначена в моей программе. Кроме того, вчера была достигнута договоренность между кандидатами. Не знаю, как ее выполнит канал «Москва-24», что завтрашние вечерние дебаты будут посвящены этой теме. У меня есть несколько домашних заготовок. Я не хотел бы сегодня их выплескивать. Единственное, что я могу сказать, 30 лет назад, когда я приехал в Москву, мне в кошмарном сне не могло присниться, что через 30 лет в Москве я буду видеть использование рабского труда, фактически работорговлю, этот звериный оскал такого капитализма, да, значит, к которому мы пришли в 21 веке. А подробности, пожалуйста, смотрите завтрашние дебаты.
А что, собственно, лимитчики? Разве это было что-то другое вот 30 лет назад в той же Москве социалистической, так называемой? Тоже, в общем, они были в тяжелых условиях, на тяжелом
производстве. Понимаете, все-таки, когда, значит, достаются там из запаянного подвала 200 вьетнамцев, которых не выпускали на свежий воздух в течение месяца, это уже немножко другой уровень.
Понимаете, я вас не призываю как-то выносить на публику свои домашние заготовки, но мне кажется, что на самом деле ситуация вот с этой темой достаточно опасная, поскольку практически все политические силы, участвующие в выборах, опять же, солидаризировались в разной степени на такой националистической платформе. Или, может, я ошибаюсь?
Ну, мне кажется, что вы все-таки ошибаетесь, дифференциация определенная существует. Ну, я могу изложить, что называется, крупными мазками тезисы, которые вот в моей брошюре, программе содержатся. Да? Прежде всего, я считаю, что нужно смотреть правде в глаза. Да? И когда у нас официальная квота на рабочие места для мигрантов по Москве 186 тысяч человек, да? А реально, по экспертным оценкам, их находится 2 миллиона, ну, это просто разгул для коррупции. Значит, давайте все-таки для начала мы посчитаем, сколько рабочих мест на сегодняшний день мы не в состоянии заполнить теми людьми, которые имеют постоянную московскую регистрацию. Если это миллион, ну так давайте мы тогда и запишем, что на сегодняшний день квота миллион. А вот все, что сверх, это нелегальные, и с ними надо что-то делать. Но с ними тоже надо поступать по-человечески, да? И должна быть некая процедура, должна быть подготовка какая, потому что вот этот концентрационный лагерь, который устроили, да? Ну, я с ужасом жду, не приведи Господи, вот дерева нету, чтобы постучать, да? Сейчас там кто-то помрет, я извиняюсь, да? И мы нахлебаемся, да? И Европейский суд по правам человека, и 5-10, ну, нельзя... Они люди, они даже не живут. С животными так нельзя поступать. С бездомными, да?
А Сергей Семенович Собянин одобряет. Вот так и надо.
Ну, значит, мы
есть с ним... и другие кандидаты, которые приписывают мигрантам, да, черт знает что.
Значит, мы с ними расходимся. Да? Значит, есть мигранты-бандиты, есть бандиты-немигранты, да, это отдельная тема. Да? А есть люди, которые от очень тяжелой жизни согласились на нечеловеческие условия работы в наших с вами интересах. То, что кто-то на этом греет руки, значит, да, чиновники разного уровня, так сказать, это отдельная коррупционная тема, но людей-то все-таки надо жалеть.
Да, и все в Москве ведь остановится, если взять вот этих людей и убрать, негде же взять эту рабочую силу.
Хотя, конечно, вот иногда, значит, как говорится, значит, от горечи смех разбирает. Я вот мусорное ведро выношу иногда там в соседний двор, через улицу приходится переходить. Как-то выхожу месяца два назад, значит, ну, вечером, естественно, на корточках сидит примерно дюжина молодых людей в оранжевых таких, значит, безрукавочках характерных, да, на корточках сидит, а на спине у них написано «ООО «Инновация».
Это к Дмитрию Анатольевичу Медведеву.
И вы рассмеялись.
Ну, кто ж не рассмеется? Это действительно смешная история. Вот. Хорошо, давайте мы примем звонок. У нас кто-то звонит сейчас, не знаю откуда, но из России, я надеюсь. Пожалуйста, ваш вопрос.
Алло.
Да, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Москва, Марина Николаевна. Я вот тут слушала очень долго выступление кандидата в мэры, который, так сказать, в море лжи выдавал свой ручеек правды. Вы знаете, очень как-то не верится в этот ручеек, потому что вы же в Думе, и уже очень много лет. И почему-то в Думе вы голосовали за все проекты, которые сейчас у вас в программе, вроде бы, так сказать, отрицательный, так сказать, смысл имеет, а? Вот что вы в Думе-то делали? Зачем-то вам Москву надо? Вы же знаете прекрасно, лучше, чем мы, естественно, что Путин ничего вам самому сделать не даст. Но все равно говорите свой ручеек правды.
Там спасибо. Вот это... Ну что ж, ответите?
Отвечу, конечно. Значит, вот еще один ручеек лжи. Значит, надо внимательно смотреть, что мы делали в Думе. Ну, возьмите мое выступление при отчете председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева в апреле в Государственной Думе. Да? На тот момент я единственный из представителей фракции сказал правду в глаза, что декларируется, что врачи и учителя, значит, получили повышенную зарплату, а на деле многие жалуются, что до них-то это повышение не дошло. В ответ мне председатель правительства сказал, что врать не надо, на самом деле это неправда. Но, правда, через два дня президент собрал совещание и выяснил, что в 43 субъектах Российской Федерации для врачебного персонала дела обстоят именно так. И Вероника Игоревна Скворцова, министр, начала ездить по стране и выяснять, почему же вот, значит, такие дела. И начало выясняться, что так же, как в системе образования, значит, миллионы зарплаты у ректоров, да, а преподаватели люди лишние в нынешних университетах, их только заставляют бумажки заполнять с отчетами, так и в медицине тоже. Вот у административных руководителей зарплата выросла очень сильно, а у младшего и среднего персонала не очень. И это все, значит, надо вот в ручном режиме по всей стране приводить в порядок.
Ну вот вы сказали, значит, правду, начали исправлять
ситуацию.
И я сказал,
что если к осени у нас в стране мы докатимся до рецессии, то наша фракция будет ставить вопрос о недоверии правительству.
Так вы присоединитесь к коммунистам. Они как раз в связи с погромом Академии наук собирают подписи.
А коммунисты, они люди опытные в политтехнологиях. Они дождались окончания сессии, когда Дума ушла, да, и понятно, что теперь, так сказать, этот вопрос до осени все равно не поставить. Вот, они напридумывали еще, значит, там 9 пунктов и, значит, собирают подписи, значит, для того, чтобы использовать.
Хорошо,
эту
по Академии наук у вас есть позиция сейчас? В Академии наук в Москве работает огромное количество людей. Они тоже пойдут на выборы?
Значит, ну, я могу рассказать, как я провел два дня, значит, которые прошли между первым и вторым чтением при рассмотрении этого законопроекта. Во-первых, я напомню, что только благодаря тому, что Комитет по науке и наукоемким технологиям Государственной Думы возглавляет академик Валерий Александрович Черешнев, член нашей фракции, а я как заместитель председателя Государственной Думы курирую этот комитет. И этот комитет предыдущий год в этом созыве принимал не так уж много к рассмотрению законопроектов. Единая Россия, у которой в этом созыве количественное большинство очень небольшое, сосредоточила это большинство в таких комитетах, как Комитет по жилищной политике во главе с Галиной Петровной Хованской и другие комитеты, более значимые, которые работают более активно, с большим количеством законопроектов, добившись там численного перевеса, да, чтобы комитет не мог принимать решения, альтернативное там, мнению правительства, допустим. А вот именно внезапность внесения этого законопроекта, который ни в каком открытом правительстве не обсуждался, вообще ни с кем не обсуждалось, наступило в тот момент, когда в комитете количество голосов оппозиционеров, «Справедливая Россия» и коммунисты, напомню, Нобелевский лауреат Жарес Иванович Алферов, да, еще два члена КПРФ, вынесли на первое чтение, на пленарное заседание этот законопроект с рекомендацией Комитета по науке профильного отклонить его в первом чтении.
Ну, приняли. Значит, вот что мы... Приняли, несмотря на рекомендацию.
Приняли, да.
И
поэтому,
что теперь-то?
Поэтому, как
и во втором
реалисты,
приняли.
Мы с Валерием Александровичем Черешневым сразу после голосования помчались в Президиум Академии наук. Провели там пару часов с руководством Академии. Фортов был где-то на других разговорах, но практически был весь Президиум Академии. И, наверное, столько слов за последние годы неприятных академиков, сколько, значит, я сказал, мало кто им сказал. И мы сказали: друзья, значит, вот столько спали последнее время, давайте не поспим две ночи и попытаемся побороться за то, чтобы Российская Академия Наук не была ликвидирована. И, значит, началась работа, которая продолжалась круглосуточно, двое суток. Я не хочу себе там приписывать какие-то личные успехи только, потому что этим занималась масса людей. Всем известно, что президент Путин провел встречи, да, и с Примаковым, и с Фортовым, и с руководителями академии, с Садовничем и так далее. И понятно, потому что пошатнули его позицию, значит, стало возможным ночью перед вторым чтением проводить вот такое многочасовое заседание комитета. И было вынесено 60 с лишним поправок, причем основные поправки, я напомню, да, значит, Черешнев, Левичев. Чего мы добились? Академия наук не ликвидируется. Я Никонову, коллеге, да, председатель комитета по образованию, который от «Единой России», значит, вел вот эти ночные разговоры, я ему задал вопрос: вы как руководитель фонда «Русский мир» можете мне спрогнозировать, какой репутационный ущерб понесет Россия, если все мировые СМИ выйдут просто с заголовком «Ликвидирована Российская Академия Наук». Дальше в деталь никто вдаваться уже не будет. Да? Значит, мы возвратили запись, что Академия Наук не просто там что-то координирует и организует, но проводит фундаментальные исследования. Ну, не буду утомнять слушателей. Да? Мы добились внесения целого ряда поправок, которые, ну, вообще говоря, по мнению академиков, развернули этот проект, и я публично сказал, что они поменяли концепцию этого закона. Мы добились того, что третье чтение будет только осенью, и сохраняется возможность вернуться во второе чтение. Сейчас в комитете вот такая гора, она все время растет, да, значит, предложений, замечаний, которые поступают из научных коллективов, из научных институтов, да, и у нас есть основания полагать, что мы еще поборемся за то, чтобы последнее слово в науке было не за бюрократом, а за ученым.
То есть вот вы считаете, что такая вот тактика step-by-step, шаг за шагом, потихонечку, позволяет исправлять линию власти?
Ну, да, значит, мировой опыт социал-демократии меня в этом убеждает. В России, к сожалению, такого опыта маловато, но мы двигаемся по пути демократии, на самом деле, все равно гораздо быстрее, чем этот путь проходили европейские страны. Нам далеко до них, да, но все равно мы движемся быстрее, используя их опыт, который не всегда адекватно может быть перенесен на российскую почву. В частности, что касается вот этой ситуации с противоправной деятельностью в арендованной для других целей квартиры, ну, уверяю вас, значит, европейский обыватель реагировал бы на эту ситуацию совершенно иначе.
Николай Владимирович, а не приходится ли вам, как считают многие, Вот в процессе этих компромиссов ради достижения каких-то важных целей терять лицо. Лицом вашей партии вдруг становится Елена Борисовна Мизулина с ее достаточно радикальными взглядами по многим семейным вопросам, явно отличающимися от европейских подходов, социал-демократических подходов. Я уж извиняюсь, но я давно знаю, вроде уважаемый человек, а выставляет вас в последнее время просто на посмешище.
А я вам могу сказать, что в отношении Елены Борисовны Мизулиной тоже на 90% это вранье. Хотя я с Еленой Борисовной Мизулиной во многом могу быть не согласен, я никогда не поддержу травлю, развязанную в отношении человека, который имеет иное мнение, чем
его. Мне кажется, что она развернула травлю в отношении тех, кто ее критикует.
Участие в травле никого не красит.
То есть вы с ней, по сути, согласны? Вот так.
Нет, я с ней во многом расхожусь во мнениях, но я отдам свою жизнь за то, чтобы Елена Борисовна Мизулина, как известно, имела возможность свое мнение высказать.
В рамках вашей партии?
В том числе.
То есть вы готовы нести ответственность вот за ее позицию, получается?
Значит, Елена Борисовна Мизулина в последнее время высказывала довольно много суждений, которые являются ее личной позицией. Ее суждения не обсуждались на заседании коллегиальных органов партии, на заседании фракции, потому что сейчас летние политические каникулы, во время которых, правда, проходят выборы в ряде субъектов Российской Федерации, но это тоже не по нашей воле, политиков лишили отпусков в летний период. Так же, как и учителей, которые работают, бедолаги, в избирательных комиссиях, обеспечивая прозрачные и честные выборы.
Ну, понимаете, все-таки вот за тот же закон, как его называют официально Дима Яковлев, и как оппозиция считает закон Ирода, за который ваша партия тоже, в общем, частью голосовала, мягко говоря, тоже вам не добавил, по крайней мере, в московской интеллигентной среде сторонников. Вам не кажется?
Ну, во-первых, рейтинг партии определяется не только московской интеллигентной средой, да, надо тоже быть прагматиком и реалистом. Во-вторых, я вам объясню, когда возникла ситуация, что во втором чтении к этому закону внесли поправку, которая увязывала реакцию на закон Магнитского, да, вот, значит, в ситуации детей-сирот в Российской Федерации, я голосовал против. Но коль скоро эта поправка большинством голосов, не нашей фракции, как известно, была принята, дальше, да, вступает в силу политический прагматизм. Вот та же самая презираемая вами Елена Борисовна Мизулина.
Я ее не презираю.
Ночью писала огромное количество поправок, которые позволили совершить прорыв в отношении семейной политики, в отношении государственной политики к детям-сиротам. Прорыв, который мы не могли обеспечить последние несколько лет. Возникла ситуация политическая, когда стало понятно, что, воспользовавшись вот этой ситуацией, можно сделать многое для того, чтобы государство пошло на кардинальные меры в улучшение государственной семейной политики и в улучшение отношения государства и нашего общества к бедолагам, детям.
Это очень какой-то неприличный торг. Вы уж извините, когда там о детях речь идет, об усыновлении,
значит,
и так далее.
Значит, вы тоже инвалидов. До демагогии, Михаил Владимирович, не опускайтесь, дешевый. Я вас уважаю как вполне профессионального журналиста, который тоже не должен играть словами впустую.
Ну, вы уж на личности переходите.
Ну, а вы тоже перешли на личности и мизулинскую, да и на мою, честно говоря.
Хотите, я вас порадую. Вот я считаю, что ваша тема в Москве – это тема охраны исторической городской среды. А скажите, пожалуйста, ну, я не верю, что, честно говоря, я не верю, что вы будете мэром, но это моя позиция. Но что вы можете сделать, не будучи мэром, чтобы спасать историческую Москву?
Ну, кое-что мне удавалось сделать, будучи депутатом, да, значит, пару лет назад, значит, удалось спасти от разрушения Кадашовскую слободу. Кое-что не удается делать, мне не удалось спасти интерьеры Детского мира, хотя я очень активно пытался это сделать, да. Вот я с болью смотрю из окна вашей новой студии на ту иглу, которая вознесется на Садовом кольце, и когда я мимо проезжаю, у меня возникает ощущение, что эта игла вонзается под мое сердце. будем бороться. Я сотрудничаю с организацией «Архнадзор», как бы они ни говорили, что они далеки от политики, да, все равно без, так сказать, этой группы общественных активистов было бы трудно следить за всем тем вандализмом, который осуществляет московские власти и московская коррупционная строительная мафия. Будем и дальше бороться, поднимать общественность, делать депутатские запросы. Дом Волконского не удалось спасти, хотя я лично добивался приема у Сергея Семеновича Собянина по этому вопросу. Не все удается, но я принадлежу к тем лягушкам, которые барахтаются в молоке, пытаясь сбить масло.
Последний, пожалуй, вопрос. Представьте себе второй тур, в котором вы не участвуете, но участвует какой-то другой кандидат и Сергей Собянин. Какова будет ваша личная позиция?
Вы знаете, вот до всей этой нехорошей истории я внутренне рассматривал для себя возможность поддержать кандидатуру Навального в случае выхода его во второй тур. А вот сейчас, по, так сказать, этой реакции, которая развязана, да, я сильно подумаю.
Ну что ж, спасибо. Сегодня гостем московской студии «Радио Свобода» был вице-спикер Государственной Думы, кандидат в мэры Москвы от партии «Справедливая Россия» Николай Левичев. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.